шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.
Доброй пятницы всем, дорогие друзья. В прямом эфире Андрей, Виталий. У нас в гостях сегодня Татьяна Мулюкина. И мы начинаем. За окном у нас сегодня что? Мороз и снег. Зима наконец-то наступила. По-моему, впервые за все зимние эфиры, которые мы ведем. Мы в прямом эфире, кстати, работаем. 19 января сегодня и 10 часов утра. Прочитаю затравку, друзья. Начнем с нее сразу же. Многие из нас не знают, как зовут соседи по лестничной площадке. Так? Да? Так? Еще меньше поддерживают с ними дружеские отношения. Хуже того, даже в церкви мы дружим с теми, к кому привыкли, и не спешим общаться с новичками или людьми другого круга, считая себя, ну, как-то из другого теста, что ли. Почему мы запираемся и не хотим впустить в свое сердце тех, кто рядом, и как научиться выходить из своего мирка и видеть других людей? Вот об этом мы сегодня и разговариваем.
И у нас есть телефон прямого эфира 8 800 333 1706, также сайт teos.fm, там всегда можно оставлять короткие сообщения. Присоединяйтесь, можно пользоваться всеми средствами связи, а также
голуби почтовые, WhatsApp.
Да, Viber, WhatsApp, +7 977 850 09 96. Почтовые голуби к нам не долетят.
У нас окно сейчас закрыто, потому что очень холодно. Улице. Да, поэтому не получится. К сожалению, из-за погоды наступила. Почтовые голуби сегодня не работают.
Да, вот мне в почту, пожалуйста, приходите. Наш звукорежиссер эфира там принимает, и он прям сюда к нам приходит.
Поэтому,
крайне редко пишет в
почту.
Но
лучше всего позвоните 8 800 333 1706, либо напишите нам в Viber и WhatsApp, или обязательно в группе Радио Теос надо зайти, и в группу Теорема Шоу ВКонтакте надо зайти. Там у нас голосование есть. Открытый ли вы человек, спрашиваем мы вас. И разные варианты есть. Да, у меня куча друзей, я легко знакомлюсь и люблю принимать гостей. А может быть, у меня есть какой-то свой сложившийся круг друзей, и мне трудно принять в него кого-то нового. Или просто я вежлив, воспитан, могу поддержать беседу, но вот чрезмерное общение меня сильно угнетает. А может, вы вообще мизантроп, не люблю людей, это общение и отношения, и одни проблемы. Голосуйте, комментируйте, всегда рады общению с вами. Ну, а мы переходим к нашему гостю. У нас сегодня гостевой эфир. Преподаватель английского языка, удивительный человек, потому что евангельская христианка, верующий и преподаватель в православной гимназии английского языка. Все это вместе. Татьяна Мулюкина. Привет, Таня.
Привет.
Не будем скрывать, я с Таней знаком очень давно, уже даже не вспомню, сколько лет. И все это время я работаю на радио, и как-то вот только впервые спустя столько лет у нас получилось с тобой здесь встретиться. Мы нашли общую тему для разговора. Мы как-то вот пересеклись в церкви, общались, и вдруг я понял, что у этого человека болит сердце за общительность, за дружелюбие, за открытость. И говорю, давай поговорим об этом в эфире.
Ну, я так понимаю, не только у Тани болит. На самом деле, Андрюха тоже вот озвучивал сейчас затравку, кричал буквально.
Вот ты знаешь своих соседей?
А я вот по-другому бы на вопрос посмотрел. Мне кажется, интересно со всех сторон посмотреть. Я бы вообще по-другому спрашивал. Ну, например, смотри, в Москве люди часто переезжают. Я там живу где-то 2 месяца, где я сейчас живу. Более того, это новые районы, и там очень много людей нашего поколения. Если смотреть психологически на портрет вообще вот ребят, которые там вокруг нас, которые родили детей и только-только создали вот эту вот новую фазу в своей семье, да, в своей жизни, когда они, наоборот, им хочется запереться, у них много проблем, они там не досыпают, не высыпаются. И у нас, честно говоря, мне кажется, никто никого не знает. И более того, я не вижу своих соседей. Mm-hmm. Это, знаешь, большой дом, свечка, где там 240 квартир, мы посчитали, там живет 700 человек почти.
И вы друг друга не видите.
И на самом деле, нет, мы видим, конечно, в лифте, и мы всегда говорим «здравствуйте». Мы в этом плане мы общительные, но мы, чтобы узнать человека иногда, который такой хмурый, который сказал «здравствуйте», просто... Mm-hmm. И вежливо тебе там что-то ответил и просто и ушел домой. А на личной площадке мы вообще никогда никого не видим. Mm-hmm. Всегда закрыто и дует ветер.
Хорошо, Тань, а ты?
Я не знаю, честно
ты
говоря,
никого
как
не знаешь.
Зовут людей.
Сколько лет ты там уже живешь?
Много лет, да. Мне трудно сказать, что из-за того, что мы только переехала. Но я знаю, как зовут консьержа.
Да,
вот это уже шаг.
Козырь. Вот такой, хоть что-то. И в принципе. Для меня очень важно поддерживать хорошие отношения с консьержем. То есть я для себя сделала такую заметку, что я дарю ему подарки на Рождество. И если есть какая-то возможность, то я обязательно могу там положить какую-то шоколадку, когда он есть или его там нет. Вот это важный момент для меня.
Ну, ты же видела анонс темы, да? И
да.
Ты же могла успеть подготовиться
я
и подружиться с
соседями. Я могла успеть подготовиться, но я не стала это делать. Я их просто, да, так же не вижу.
Не смогла найти.
Не смогла найти, да.
Я вообще пытался сказать, что иногда это странно, и скорее нам нужно задать вопрос не почему, я не знаю, как зовут, а как сделать так, чтобы хотя бы какие-то отношения завязались, потому что это просто реальность, мы в этом живем.
У каждого свои дела, все в своей жизни.
То есть в этом нет уже, может быть, и твоей вины.
Это как в метро, в общем-то, тот же лифт, это то же самое метро. Просто все едут по своим делам, мы едем в одном вагоне.
Но это
ну
будет
что?
Смешно. В лифте на 8 человек, где стоит уже 4, там кто-то с ребенком. Ты будешь такой: здравствуйте, а как вас всех зовут, кстати? А меня Виталик. А, и занимать паузу неловкую, пока все будут выходить.
Нам Мария написала: здравствуйте, а мне вот неудобно как-то заводить знакомство, трудно объяснить. Кажется, что неуместно как-то это, боюсь навязываться. Знакомое чувство, да?
Абсолютно.
Ну вот поэтому я предлагаю ставить вопрос так: как найти лазейку, чтобы это было, ну, скажем, естественно?
По-настоящему искренне.
Да.
Я предлагаю вообще сначала опросить Татьяну.
Да, я вообще поставила по-другому вопрос.
Что такое? Мы этот вопрос уже и так, и так.
Ищем правильное место, как его поставить.
Не как познакомиться с теми, с кем ты не знаком, а как подружиться с теми, с кем ты уже знаком.
Уже знаком даже, да.
Мне кажется, это важнее, если честно.
Начнем издалека. Вот ты расскажи, где ты родилась и выросла?
Я родилась в республике Башкортостан.
Многие из наших слушателей думают, что это не Россия. Мы
однозначно. Более того, когда люди берут мой паспорт, где написано паспорт гражданки Российской Федерации, видят Башкортостан и спрашивают, это Россия. Ну вот.
Там холодно.
Зачем ты решила переехать в столицу из Башкортостана?
Ну зачем все едут в столицу? Как-то так получилось, что выросла, нужно было находить какое-то место работы, потому что институт, в котором я работала, это, конечно, здорово и престижно, и мне там очень нравилось, но зарплаты были просто невозможно, невозможно было себя прокормить.
Ну, ты в маленьком городе, да, родилась и выросла, и работала тоже в маленьком городе. Я там был, в этих городах. А когда переехала в Москву, ну, совершенно другой мир, да, какие из твоих стереотипов о Москве сразу рухнули?
Мне кажется, у меня не было стереотипов.
Не было.
Абсолютно. Ну, я не об этом думала.
А ожидания какие-то были? Подтвердились они или разрушились?
Нет, первые года два, я что-то просто не размышляла об этом. Первые года два, не то что стереотипы рухнули, рухнула я, мне кажется, потому что... Такое ощущение, что Москва тебя просто переламывает вот каждую косточку за косточкой, и вот все, то есть я даже не могу это объяснить.
Ну, кстати,
тяжелое.
Есть люди, которые просто уезжают, говорят, не-не, ну его этот город.
И я думаю, помогло то, что, в общем-то, я ехала... Люди, то есть люди. Я из одной церкви переехала в другую, в церковь. И, в общем-то, круг моего общения это были те же верующие, братья и сестры, поэтому... Ну вот это было центром, и это помогло, мне кажется.
Что больше всего тебя удивило, переехав в большой город, вот прям вот удивило? А что стало самым трудным? Ты говоришь, переломало по косточке. Что ломало? Что удивляло?
Андрей, я даже не помню, честно говоря. Это так давно уже было, что меня... Я не анализировала, что меня удивляло. Нужно было как-то выжить. Нужно было как-то приспособиться. Причем вопрос не материальный даже, а выжить вот... Духовно было тяжело, если честно. Не могу объяснить, почему.
Ну вот это феномен человека, который переезжает из маленького города в большой город, и вот все люди, которые переехали, они, те, с кем я разговаривал, они именно так и говорят, что это очень тяжелый город.
Тяжелый.
Как вы тут живете? А те, кто здесь родился, любят Москву и считают совершенно комфортным. И, может быть, они даже не чувствуют проблемы, той проблемы, о которой мы сегодня говорим. Может быть, они говорят, ну и что? Ну да, все живут своей жизнью, и ничего в этом такого особенного нет. Захотел, пересекся с кем-то, попил кофе, потом забыл навсегда этого человека. И что тут такого?
А вот, знаешь, я позволю в комментарии. Помнишь, мы как раз недавно говорили о том, что это даже как основа религиозного сознания человека, одна из основ, то, что мы разобщены друг от друга, и человек отчаянно нуждается. Поэтому сразу же я вот хотелось бы ответить такому московскому духу, да, вот москвичу, который так может сказать, ну, я живу, вот у меня есть знакомые. А друзья у тебя есть? Ну, знакомые есть, я же сказал. Mm-hmm. То есть как бы вот такой момент. И мне кажется, что в этом что-то неправильное есть. Я бы вот так сказал. Ну, есть неправильное. Все-таки это к теореме, да, к теме нашей передачи сегодня.
О твоей работе, коротко. Давай. Я уже упомянул, вот Виталий хотел расспросить.
Да, мне просто интересно все-таки про гимназию.
Я-то там был, я в ней был даже.
Недолго.
Недолго.
Недолго там задержался. Ну, просто интересно, какие... Ну, чем православная гимназия отличается от гимназии общеобразовательной, обычной? Ну, так скажем.
Я никогда не работала в общеобразовательной школе. И, наверное, мне было бы страшно там работать. Наша гимназия... Во-первых, хочу сказать, что работа там — это был ответ на молитву, который я... Неожиданный ответ. Потому что я в какой-то момент, работая на курсах языковых, просто молилась, что я хочу работать с верующими людьми. И прошло какое-то время, и мне предлагают работать в православной гимназии. Если честно, первое вот... встречи с директором. Мне, когда мы ехали туда, я думала, что я приеду, меня спросят, православная ли я. Я скажу нет, и я уеду. Но все как-то так получилось, что вот уже 11-й год я работаю.
Все никак не уедешь.
И все никак не уеду. Это маленькая школа. И, конечно, это огромный плюс, что маленькие классы. То есть вот эта семейственность есть. Это номер два. А номер один, конечно, для меня, то, что там работают много верующих людей, глубоко верующих людей. И что это то место, где я могу спокойно говорить о Боге. То есть, конечно, не с утра до вечера, конечно, не в течение там, 40 минут урока, но ну, во всем. То есть, как бы вот он центр. И это круто.
Несмотря на разные деноминационные принадлежности, подружиться удалось?
Так интересно. Первый год я как-то принципиально даже не хотела ни с кем дружить, потому что я думала, что это будет первый и последний год, что, в общем-то, меня рано или поздно попросят. Но это же неестественно, не дружить с людьми, с которыми ты встречаешься несколько раз в неделю. С хорошими людьми-то. И, конечно, подружилась. То есть замечательные люди. И если честно, уж признаюсь, то первый год как-то, да может даже не первый, я немножко шла туда с таким внутренней гордостью. Стыдно признаться, что, мол, ну вот, покажу вам,
жить,
да, покажу, вот каково это
ну
быть.
Как?
Вот Бог, конечно, показал мне таких глубоких людей, которые, в общем-то, показали мне, каково это быть истинно верующим.
Тут 2000 лет истории, святые отцы.
Однозначно, то есть и мы тут вот молодцы такие.
Вернемся к вопросу о дружбе. Вот недавно одна моя знакомая высказала в соцсетях свое возмущение, написала длинный текст о том, что москвичи совершенно не умеют дружить. Она приехала из крупного города, но далеко не Москвы.
И уехала.
Нет, она живет здесь, но страдает от того, что москвичи не умеют дружить, в отличие от людей.
Более того, я скажу, мне кажется, она тоже разучится через некоторое время.
Ну, ты согласишься,
ты
нет?
Ты сказал, что веришь.
Не, я верю, что это неправильно. Да, я просто не знаю. Я просто не знаю, что с ним делать.
Он верит в идеал, но пессимист. Ты согласишься, москвичи умеют дружить, нет?
Я соглашусь однозначно, потому что... Ну, давай я дам в твою комплимент тебе. То есть ты умеешь дружить, и ты москвич.
Да, я родился в Москве.
Так что можно поставить уже одну галочку. Мои близкие...
Родился я в Капотне вообще.
Да, то есть практически рядом, можно сказать.
Унаследовал ДНК, так скажем, и переехал.
Мои две близкие подруги сейчас — это две мои коллеги из православной гимназии. И это просто огромное благословение. То есть я не знаю, чтобы я не хотела больше потерять свою работу, например, в гимназии просто как работу, либо свою работу как место, где я встречаюсь с своими близкими друзьями.
И все-таки проблема-то есть в целом такая? Или она надумана? Или это везде одинаково?
Я же периодически приезжаю обратно в Бирск и встречаюсь с друзьями из церкви Бирской. И мне кажется, что... То есть я приезжаю и, в принципе, слышу от них такие же жалобы. Вот. Хотя им добраться друг до друга, это 10 минут, например, у всех машины. А проблема-то та же самая. Мы редко видимся. Но мне смешно как бы это слышать, потому что что вам мешает? Вы живете в соседних дворах. Я даже не знаю,
интернет.
Как реагировать.
Что-то никак не можем выбраться
да,
к вам.
Да, вот, мало общаемся. И это вопрос как бы внутри, и, конечно, вот это, да, современное.
Дорогие радиослушатели, мы завершаем нашу передачу на этом, потому что мы просто доказали, что люди не умеют дружить в наше время. Что с этим делать, мы не знаем. Мы вот так вот.
Давай дальше пойдем. Вот про маленькие города, большие города поговорили. Тань, ты с иностранцами общаешься, ты же английский преподаешь. Умеешь говорить.
Умею говорить.
Как ты думаешь, как с открытостью и дружелюбием за рубежом дела обстоят?
Ну, трудно здесь сказать, потому что те,
давай за всех штампами сразу
общаюсь,
и все что-то.
Да, мы так любим штампы. Те, кто приезжают к нам, это люди открытые, дружелюбные.
Угу. И поэтому складывается впечатление, что они там все такие.
Дружить. Они радуются, потому что видят в нас открытость и дружелюбие. Вот. И страдают от того, что там у них нет.
Удивительно, как удивительно. Все наоборот. А у нас здесь ровно наоборот. Нам кажется, что они там дружелюбные все. А
мне уже не кажется. Очень, да? Я уже немножко повзрослела. То есть я понимаю, что люди есть люди.
В детство теперь давайте временной континуум сдвинем. Пространственный вроде раздвинули, двинем временной. В детстве все, казалось, было проще. Ну, в плане отношений, дружбы. Мы были открыты для общения, новых отношений. Ну, на детской площадке мы легко находили общий язык и быстро предлагали свою дружбу. Говорили, да, будешь со мной дружить. Да, давай, и все. И будем дружить. Что с возрастом меняется? В чем дело? Почему мы становимся более костными и закрытыми? Нарастает панцирь такой, да? Как у черепашки.
Это ко мне вопрос?
Это к вам вопрос.
Ну, взрослеем. Ты знаешь, я вот хочу тоже обозначить, когда я думала об этом, одну из проблем, почему вот мы не хотим, да? Вообще, что мы понимаем под дружбой, уж давайте тогда. Мы же имеем в виду, что мы участвуем в жизни друг друга. Мы имеем в виду, что мы встречаемся с друзьями чаще, чем с какими-то людьми. Что мы готовы оказать им поддержку и моральную, и время уделить, и финансовое. Почему не складывается? Потому что страх и лень, и грех. То есть вот даже приглашать кого-то в гости, начинаешь думать... Так, мне же нужно приготовить, это же там все так дорого. Не всегда ты можешь, как бы, тебе кажется, что не всегда можешь позволить себе там, или еще что-то. Тебя приглашают в гости, начинаешь думать, ой, как они далеко переехали в Зеленоград, это же бензин. И конечно, проще сказать, ты знаешь, вот я немножко не могу, давай как-нибудь в другой раз, а может быть, в церкви же увидимся, вот, скажем привет.
И... На небесах потом тоже.
Да, да, вечность всю в конце концов проведем.
Зачем действительно вообще видеться?
И это, ну, противные такие причины, если честно. Но они вот, мне кажется, имеют место быть.
Я нашел определение пока. Ну,
давай.
Ты можешь еще дополнить? Просто
а я потом еще...
Википедийное, давай. Вот шаблоннейшее определение. Ну, интересно. Это дружба. Это личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании и взаимопомощи. Предполагает личную симпатию, привязанность и затрагивает наиболее интимные душевные стороны человеческой жизни. Одно из лучших нравственных чувств человека. Дружба как явление выработана в процессе многовекового социального общения людей. Люди связаны между собой дружбой называют друзьями. Называются друзьями.
Ах, как полно.
Но тут как полнота
хорошо.
Именно вот, да, в том, что они затронули, что есть уважение, интимные стороны жизни. Для меня дружба, ты спросила, что под дружбой подразумевается. Я вот подумал, перед тем, как определение читать, для меня дружба, наверное, это процесс какой-то, в котором обязательно подразумевается открытость. То есть ты не можешь быть с человеком другом, если ты не какие-то стороны жизни ему не открываешь, которые ты для остальных держишь закрытыми. Я так понимаю, про это мы сегодня говорим, про вот эти границы закрытости. Если мы говорили про детей, да, то, конечно, проще, потому что просто все, ну, как в детстве на шпагат сесть проще, все более гибкое, mm-hmm. то есть
да
более открытые границы
секретов,
не
которые...
наросли. Да, и секретов нет. А поэтому не Христос сказал, будьте как дети во многом. Мне кажется, вот именно вот этим как-то, да, очень... Я недавно читал, очень трудно понять, в чем здесь именно он имеет в виду быть как дети, да? Ну что,
детей,
соображать как дети?
Нет условностей каких-то, да? Нету кучи правил игры, да, которые на правила игры. То есть с этим человеком я буду вести себя определенным образом, потому что есть определенные правила поведения. У детей их нет. Они вот как есть, так и есть.
Ну, чтобы дружба сложилась, нужно просто физически быть рядом какое-то время. Почему так трудно? Для меня это болезненный момент. Я прям учу своих учеников дружить, а им некогда дружить. Им надо из школы пойти в репетиторы, к репетиторам пойти в кружок и так далее. И для них вот эта связь только через чаты как-то они друг друга поддерживают, но, на мой взгляд, это не сработает. То есть вот та полноценная дружба не получится.
Тут я понимаю, насколько объемная вообще тема, потому что вот даже если об этих чатах говорить, вот это вот «Привет, как дела?» Сейчас все дети этому научились. Мне написала дочка одних моих знакомых хороших, она добавила мне ВКонтакте и написала «Привет». Написала «Привет!» Напишет «Как дела?» Я написал «Нормально, все, точка». Все, они не знают, что дальше делать. Поговорили. Это вообще какая-то ужасная картина, если честно. И это просто не первый раз. Еще знакомые из детских домов вот у меня как-то появлялись, когда мы там какой-то деятельностью доброй занимались. Вот, и то же самое. Дети пишут просто «Привет». Я пишу «Привет, как дела?» И даже я напишу такой пост, рассказываю, как у меня там что изменилось, там, что произошло. Хорошо. Все.
Не знаю, может, опять. Кто не знает делать, что дальше-то вот.
Да, потому что сложно, сложно.
Оксана нам написала. Давайте. Я прочитаю. Я, наверное, неправильная москвичка, но я знала много соседей из своего дома, говорит Оксана. Бабушка, соседка, дочка священника, который был расстрелян на Бутовском полигоне, Татьяна. Ты была там вроде, да?
Это важное как бы, место
да.
для меня.
Музыкант, гитарист, виртуоз и многие другие интересные люди. И с кем-то, да, начинала заговаривать в лифте. Сейчас мы переехали в Новую Зеландию и тоже стараемся поддерживать отношения с соседями, хотя очень разный менталитет. Мы стараемся быть приветливыми, дружелюбными, но очень тяжело это делать. Дружелюбные улыбки и приветствия, но за солью и за луковицей или просто поболтать на улице не получится.
Я вспомнила просто...
Спасибо большое.
Про детство, можно я расскажу? И просто хочется совет такой родителям дать. На самом деле, огромная благодарность моим родителям, потому что все друзья моей сестры, которые старше меня на 3 года, и мои, всегда были у нас. Мама вообще не понимала, что это такое, стоять в подъезде, там что-то обсуждать. Они всегда заходили к нам. Когда были какие-то праздники, даже на Новый год родители спокойно уходили к своим друзьям, а мы отмечали с своими одноклассниками у нас дома. То есть наш дом был открыт просто для всех. Олины друзья были моими друзьями. Они приезжали к нам на дачу, я помню. Привозили нам каких-то кур однажды просто привезли. Могли взять, приехать, поехать на рыбалку. И это так важно. То есть родителям на самом деле задуматься об этом и находить и создавать условия для дружбы, чтобы кто-то, ну, могли прийти друзья переночевать, то есть у ваших детей там, да. Это такая основа, на мой взгляд, чтобы они могли выйти во двор погулять. Но просто родители, ну, особенно в Москве, конечно, вот этот культ образования, как бы это странно, я даже не знаю, это культ чего. То есть, что нужно вложить в детей все.
И выжать из них.
Выжать из них все. И даже.
Это
общем,
все суровый
я страдаю,
капитализм.
На самом
все,
деле,
все, страдаю, Татьяна, суровый этим. Капитализм, потому что не вложишь сейчас, не пожнешь потом. Логика такая.
А трудно понять, что вкладывают и что потом пожинается.
Вот именно. Сейчас в моде тема интровертов и социофобов, да? Если ВКонтакте посмотреть, есть какие-то даже сообщества веселые социопат или что-то такое. Вот. Много картинок на эту тему. И это считается таким, ну, классным.
Брендом.
Таким, да, ты такой, такой весь закрытый, ты такой весь мизантропик.
Ну, по определению умный, значит, человек.
Да.
Есть когда думать.
Вот именно, если ты закрытый, то это круто. А и ты глубокий, ты интересный, значит. А если ты дружелюбный экстраверт, ну это даже как-то неприлично, что ли.
Простодыра.
Что-то же, да, вот какой-то ты простофили, ты прям, да. Вот. Это действительно так. И в кино даже герои часто обаятельные мерзавцы такие, мизантропы, одиночки. Вот, не знаю, Доктор Хаус вспоминается мне.
Шерлок, чего уж там.
Почему так? Почему же в моде вот это, а не дружелюбие и открытость?
Это риторически.
А все же мы хотим-то при этом... Чтобы
ну,
к нам
мода,
хорошо относились.
Извините, мода-то на то и мода, она приходит и уходит. Здесь трудно сказать, почему. Здесь надо отвечать, что делать. И
а что делать?
Я говорю, что
ты преподаватель, дружить. Ты работаешь с подростками, а они вот в этой всей теме модной. Как быть-то? Не знаешь.
Нет, я не знаю.
Я бы вообще шаг назад можно сделаю,
да,
пока
сделай, может, пожалуйста, потому что я не знаю, что...
А как вообще в целом выглядит средний статистический ученик православной гимназии? Он отличается от...
Да нет, там вот средний...
Дети, а это дети уверенно православных, дети, ну, не знаю, там, настоятели церквей? Или это просто же люди, которые решили отдать своих детей?
Это разные дети, соответственно, дети разных родителей. Очень большой контингент все-таки это дети... Ну, и священников, и людей, которые работают в церкви, служат в церкви и, или работают. И многодетные, то есть дети из многодетных семей. И это уже отдельный такой тоже немножко. В том числе к нам приходят такие дети, родители которых не могут с ними справиться. То есть все уже они там по разным школам поводили. Ребенок
стал... Реп-центр.
Да. А, вот ощущение, да, что они приведут, его запихнут, за двери закроют, и мы его научим доброму, светлому, как верить, как любить. Поэтому среднестатистических-то нет, но...
Все-таки чуть-чуть контингент отличается.
Мне кажется, что они у нас замечательные. Вот я не могу даже, то есть я...
Но, кстати, не часто учили, так скажет.
Я прям подписываюсь под каждым... Это я вам говорю, им-то я говорю немножко другие вещи. Но они... Они другие, вот. И я очень этому радуюсь. Все-таки, когда родители и школа пытаются все-таки как-то немножко в одном духе, то это дает плод. Все-таки мы сеем.
Очень приятно слышать.
Да, я... Много у нас проблем-то, них...
Вот вернемся обратно, да, то есть, а мода среди них, те же моды распространяются, которые среди других
детей? Да, конечно,
детей?
Те же, что, куда денешься? Контакты
тоже самые.
Да, контакты то же самое.
То есть, в принципе, ты вот этот срез всех, да, всех тенденций ты видишь точно так же, как...
Однозначно, все это вижу, и хорошее, и плохое, но...
Ну вот это вот,
все равно,
да, но вот эта мода на мизантропов таких противных и обаятельных, мне кажется, это очень подлая и хитрая уловка лукавого, извините вот за прямолинейность такую. Ну потому что это очень хитрый такой подкат, чтобы человек чувствовал себя очень хорошим, но при этом был по сути мерзким и старался изо всех сил, а при этом добро очерняется. Вот это, конечно, надо об этом подумать.
Ну, давно уже, давно уже в моде вообще герои-одиночки, которые все мстят. Мы об этом даже говорили, на самом деле. То есть добродетель, если она была в первых веках вот, христианской эры, она была какой-то определенной, да? То есть делать добро означало определенные добрые вещи, действительно. Вот, то сейчас добродетель, на самом деле, выглядит, вот судя по тому, что нам транслируют, это, не знаю, отомстить всем своим врагам. Причем сейчас вот это уже даже не модно, потому что это очень плоско. Это эпоха Рэмбо, и, и так далее. И вот боевиков. А боевики это такая уже сейчас, ну, да, такая жвачечка. Вот. То есть всех убил, там, всем отомстил, король стоит один на горе трупов, вот победил всех. Да, то есть, как бы, и вот, и ты такой чувствуешь, да, и вот в тебе эти чувства рождаются. Да, это так и надо жить.
Не, а сейчас более уже начало, как бы утончено, унизить, да, там, вот разрушить, да, личность человека, просто его растоптать, его душу. Вот это вот более.
Да, да, да. Поэтому, в принципе, как бы вот этот тренд, да, то есть, это как благодетель современности. Человек, который в чем-то такой вот весь неправильный, достаточно быстрее «Черное зеркало» сериал, который очень достаточно модный. И там вообще, ну, вот герои, они вот такие все. Они такие, вроде бы, я простой человек со своими слабостями вот этими мерзкими. Да, и в то же самое время, вот как они иногда часто играют эти слабости. И вот эти герои, да, такие тоже интроверты, которые никому ничего не объясняя, будут сокрушать внутренний мир ближних. То есть это вот, ну, ну да, это такая вот тенденция. Такие вот добродетели у нас сегодня. Что с этим делать,
Марина
тоже пока
написала.
Не всем понятно.
Мне кажется, сейчас так много негатива льется из телевизора, что люди просто боятся иногда друг друга. Такое мнение. Мы выстраиваем умелую защиту от боли и создаем свой уютный мир, да, собственно, в котором стараемся оградиться и в котором нет места тем, кто нам сделает больно. Поэтому-то мы в этой раковине и живем, как мне кажется. Только я хочу спросить, а почему больно? То есть как сделать так, чтобы не было больно? И почему элементарная техника безопасности души перерастает вот такую вот фобию в паранойю?
Ты можешь как-то еще конкретно спросить?
Мы же вот... Я не буду устраивать близкие отношения, потому что этот человек может сделать мне больно. А если я с ним просто буду знакома хихихаха, то есть я от него и ничего не ожидаю, и поэтому он мне больно-то сделать не сможет. А почему нам Почему мы так боимся этой боли? И как сделать так, может быть, как изменить отношения, чтобы не было так обидно, если он меня там покритикует, или если он со мной куда-то не пойдет, или если он меня на кого-то променяет?
Ну, потому что гордость, потому что мы абсолютно гордые люди, и это даже, ну, страшно, вот и все. Мы не хотим, чтобы нас обижали, мы хотим... И... Потому нужно что, немножко вырасти, что ли. Во-первых,
я центр
боль
вселенной,
будет.
И меня нельзя обижать, поэтому, да, и поэтому я очень такой воспаленный весь, красный, разбухший, и чуть что, мне очень больно. Я поэтому лучше всех буду держать на расстоянии от себя.
Гордость, и ничего больше не скажешь.
Лечиться надо сначала, правда?
Лечиться надо. Это духовное, потому что это наша прям большая болезнь.
Тань, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, ты простые шаги делаешь, да, в том, что, допустим, учишься с консьержем общаться. А хотя консьержи, кстати, это не самые приветливые люди ведь.
Ой, у нас замечательный консьерж, может, поэтому мне так...
Да, может быть. Но мне кажется, ты бы это делала, и несмотря на кто там был бы. Да, а вот в целом, как практически, какие практические шаги, как научиться даже с теми, кого ты знаешь, дружить? Как вообще вот как-то делать? Да, мы говорили, что нужно гордость приступить, но, может быть, есть пару таких... мысли, советов.
Да, есть, я же думала.
Дарить все-таки шоколадки.
Да? Дарить шоколадки, это хорошая. Вообще, это хорошая мысль, на самом деле. Я вот хочу, то, что я вспоминала, когда я думала про эту передачу, я хочу сказать, что мне очень помогали примеры людей. То есть, например, вот первый пример — моя мама, как она себя вела вот в отношении к нашим друзьям, да. А затем
создавать
я...
гостеприимную, дружелюбную
абсолютно,
атмосферу, да?
Да, то есть всегда это... Я даже вот не представляю, как это так. У нас всегда дома были гости, и она... Ну, просто да. Потом, например, я вспоминала, как долгие годы мы ездим на женские конференции, которые устраивали нас американки. И вот эти... Мы всегда как вот... Ну, нас позвали.
В санаторий приехали, да?
Приехали в санаторий отдохнуть. Сейчас нас развлекут, нас будут любить, учить.
Подарочки подарят.
Да, и они делали такие вот небольшие вещи. То есть ты заходишь в свою комнату в этом пансионате, а у тебя на подушке вышитая сердечко, ну, вот какая-то подушечка с сердечком. Ты приходишь на обед, ну, какая-то закладочка, стих из Библии. Мне, с одной стороны, это казалось так, ну, как бы мелочь. То есть я, может, долгие годы даже не обращала на это внимания. А потом, когда начала замечать, я подумала, ой, а что же я-то вообще? То есть я еду, я только уже приехав думала, ой, ведь а можно было вот этому человеку сделать подарок. Ой, а можно было... Моя подруга из Минска, каждый раз приезжая, то есть дарила мне вот плитку шоколада, а каждый раз, когда она ее дарила, я думала, ну... ты-то что? И прошли годы вот этого такого опыта, когда тебя вот любят, тебя, ну, то есть тебе вот делают такие знаки внимания, дружбы, вот проявления любви. И, наконец-то, вот я выросла того, чтобы делать ответные. Потом еще один, например, пример для меня, вот моих коллег, которых я просто очень люблю, вот у меня очень две близкие коллеги-подруги, Алла и Лера. И несколько лет, представляете, года 3, наверное, 4. Вот на мой день рождения заранее Лера и Алла устраивали, то есть они готовили детей для того, чтобы те что-то там... То есть я приходила в школу в свой день, и, например, все дети были в холле с шариками, с цветами, ну, до слез просто. Там у них сердечки вырезаны, где написано... I love Татьяна Викторовна. Причем дети-то, которых я учу, не учу. И это... То есть, ну, это невозможно, когда вот тебе так проявляют вот эту дружбу и любовь, что ты делаешь ответные шаги. То есть... И я этому научилась. Этому как бы... Ну, я не придумала это.
Ну, это все называется знаки внимания, мне так кажется.
Да, ведь, но проявление твоей любви вот к человеку.
За девушкой мужчина ухаживает, он ей знаки внимания какие-то проявляет, да? То есть он ее завоевывает. И в отношениях, в дружеских, мне кажется, тоже похоже.
Но это не завоевание, а это проявление твоей вот любви к человеку.
Ну да.
Вот. Потому что здесь-то что уже завоевывать?
Отношения завоевывать.
Мне кажется, не обязательно на этом термине сейчас.
Нет, слово само может быть не очень хорошее, оно такое воинственное, да?
Я за проявление.
Ну, давай за проявление, хорошо. У христиан серьезные проблемы. Я хочу перейти к следующему вопросу, потому что современные христиане мало общаются с неверующими людьми, хотя призваны Богом к этому, да, нести свет миру, не ставить сосуд, не накрывать его, да, точнее, просить, не ставить свечу под кровать. Однако нам комфортнее, конечно, общаться с людьми такими же, как мы, с теми же убеждениями, с теми же ценностями. Как выйти за пределы своего круга? Как себя заставить?
Я думала об этом. И я себя с трудом заставляю, если честно. Но единственное, что я для себя... Во-первых, вот я несколько лет назад сделала себе такой тоже... Прям поставила принципом, законом для себя, что если меня куда-то зовут, и у меня объективно есть возможность поехать туда, да, или пойти, то я еду и иду. Неважно, что я при этом чувствую. И это дало плоды, потому что почти всегда моя первая реакция, несмотря на то, что я внешне выгляжу таким общительным, таким открытым, всегда готовым, моя внутренняя первая реакция — не хочу. То есть вот что бы мне ни предложили, не хочу, не могу, я устала, мне неинтересно, все что угодно мелькают мысли. Но если я знаю, что в это время у меня это время есть, ну или я могу это как-то устроить, я должна идти. И это вот сработало. Я просто очень рекомендую. Даже что-то, куда ты... Ну, в общем, что бы ты ни думал на эту тему, если тебя приглашают, иди.
Все. Такой yes man всегда говорит, да.
Да, это, я так и не посмотрела этот фильм, но мне достаточно заголовка.
Мария написала, а что понимается под дружбой? Ведь близких людей не может быть много. Перед всеми душу не будешь выворачивать наизнанку. Дружелюбные отношения к знакомым и дружба — это разные вещи, как мне кажется.
Ну, надо хотя бы начать с дружелюбного отношения. Мы это порой не можем себе позволить.
А, тут интересный вопрос. Прости, что я тебя перебил. На самом деле, вот мне кажется, первый, да, шаг, который, как мы так это сказали, что христианам тяжело с этим. Мне кажется, всем тяжело. Просто христиане чувствуют, что, допустим, это нужно делать. Вот. Так вот, первый шаг — это как раз быть дружелюбным для того, чтобы иметь возможность общаться с разными людьми. А второй момент — это то, что у некоторых людей препятствие стоит где-то глубже, и люди не становятся ни с кем близкими друзьями. И здесь, возможно, это две разные темы. Если сейчас подключить сюда психологию либо психологов позвать, то, возможно...
И скажут, что это травма.
Скажут, что да, там есть травмы, которые не пускают, например, тебя для того, чтобы ты, может быть, очень дружелюбным с многими людьми, но ни с кем не стать другом, на самом деле. Поэтому это я просто отвечаю на вопрос Марины. Мне кажется, что...
Марии,
прошу прощения. Здесь две разные вот таких вот сферы. И о том и другом нужно думать, по крайней мере, молиться. И, ну, кстати, в том и другом может быть какая-то гордость. Вернее так, раны, которые не дают, которым гордость не дает зажить. Вот так, возможно, да? То есть это такое вот, у нас всегда сплетение, нам всегда неудобно, но нам нужно себя ломать до какой-то степени и в чем-то себя перешагивать.
Вся жизнь.
Всегда говорит, да, мне нравится очень. Я вот увидел, кстати, у Тани, случайно, пока у меня телефон горел, увидел приложение «Блаблакар» на первой странице. Это сейчас не реклама, просто... Просто на самом деле
приложение
для дружелюбных людей, да. То есть идея же такая, что ты садишься и куда-то едешь с друзьями, в то же самое время. О, в смысле, прошу прощения, с попутчиком.
С незнакомыми,
да,
людьми.
Либо с водителем, либо берешь себе попутчиков. И ты, пока едешь, ты с этим человеком знакомишься и выстраиваешь отношения. Такая европейская, в принципе, тема. Вот. Ну, на самом деле, как-то принято, да, там вот эти все сервисы, они из Европы стали приходить. Есть коуч-серфинг тоже. Это тоже не реклама, но когда ты, например, можешь регистрируешься, принимаешь людей к себе домой. Вот, или можешь также точно ехать путешествовать бесплатно. Но при этом есть, как бы, такое вот какое-то обязательство, да, что ли, что ты с этими людьми познакомишься, пообщаешься. И так, возможно, тебе интересны друзья.
Там можно указать, что ты не хочешь общаться. Что.
Вот во что у нас часто превращается, это я просто пользовался недавно, даже в Блаблакар.
Просто такси.
Садишься, всех с Рождеством, сел и поехал. Да, потом деньги заплатил. Но это не такси, потому что оплата не соответствует. На бензинчик скорее накинуть. Вот так. Ну, интересно. Но видишь, вот здесь на самом деле очень много граней. Например, та грань, что мы просто в северном народе живем, и, возможно, это все гораздо более глубоко, чем мы думаем сейчас. Северные хмурые люди, там, которые живут там, где вообще люди не живут, нормальные. Вот, и если мы возьмем какую-нибудь Испанию...
В Якутии минус 70 ночью было, говорят, неделю назад, да. Так, ничего себе, да?
Ну да, в общем, если мы какую-нибудь Черногорию, Испанию там возьмем, там же все общительные. То есть такие разные. Но преодолевать надо, и великое поручение никто не отменял.
Следующий. Тем мало времени остается. Таня, расскажи, вот ты когда первый раз в церковь пришла, как к тебе отнеслись, как встретили? Как ты себя почувствовала, по крайней мере? Включили в коллектив или отнеслись с опаской? И как ты встречаешь новичков сегодня в своей жизни?
Ну, хуже, пожалуй, чем то, как встретили меня. Ой, это было чудесно, потому что я пришла на Рождество в 2000 году в Бирскую церковь, меня пригласили на праздник, и у меня было вот, ну, мое как бы покаяние, я не знаю, как сказать, то есть оно было вот так, моментальным. Я вот услышала, то есть, естественно, я до этого много думала, размышляла, как бы, но здесь я просто услышала вот эту простую весть, и у меня вот, как у того слепого, я был слеп, сейчас вижу. И это маленькая церковь, у нас частный дом, то есть под церковь. И все было так по-семейному. То есть какие-то сценки играли. Был большой стол, пельмени, там, салаты. А потом была... Ну, то есть все сели, мы так все сели на пол. Много молодежи. То есть там это город, такой студенческий город. И вот в то время эта церковь была такая прям вот студенческая. И передавали друг другу свечки, и каждый какие-то там, ну, что-то высказывался. И я помню, рядом со мной сидела девушка, которая стала потом моей подругой на долгое время, Люда. И она сказала: «Вот видишь, Таня, теперь это твоя семья». Я, конечно, подумала, что да, это уже слишком, знаете, мне, конечно, у вас очень хорошо, но это уже как-то перебор.
Саундтрек меняется, глаза такие.
Вдруг раз такая музыка чудесно заканчивается. Так, стоп, подождите, но это уже слишком.
Да. Но прошло не так много времени, и я поняла, что это действительно стало моей прям семьей.
Вот про церковь. Я с тобой делился. Недавно на Дне Благодарения у нас в церкви было время свободного микрофона, когда каждый просто выходил и делился тем, что у него на сердце, что происходит, за что он был благодарен. И я был удивлен, честно, приятно удивлен, насколько люди-то, вот они на самом деле глубокие, умные. Я просто их не знаю. Мы годами ходим в церкви и людей не знаем. Мы просто привет-привет, в лучшем случае по имени знаем, там, ну, кем он работает, знаем. А в глубину человека мы никогда не заглядывали. А как вы прокомментируете? Что делать, опять же? Как
гости звать, что делать? Ну как ты сможешь заглянуть-то? Когда ты сможешь заглянуть? Пока чай с печенькой пьешь после церкви. На самом деле я с тобой согласна. У меня вот даже немножко такая же тоска по отношению к своим ученикам, потому что я понимаю, что мне некогда, мне надо их ЕГЭ подготовить и вообще и то, и все. А мне так интересно, какие они люди, потому что когда выдается редкая возможность просто с ними поговорить, они такие, вообще люди интересные. И люди стоят, ну все, и люди стоят того, чтобы на них тратить свое время, свое... ну, свои какие-то усилия. Уж тем более братья и сестры. Вот, ну, нет вариантов. То есть все равно нужно искать. И помню, какой-то до этого был вопрос, что вот про рецепт это, да? Mm-hmm. Как мне трудно подходить, вот когда новый человек, хотя, может, уже и не новый, просто я его вижу и не подхожу, вот один на один и сказать, ну, привет, там, как бы... Ну, что вы, как вы. Uh-huh. Но когда ты с кем-то, то есть я вот вообще предлагаю какими-то такими микрогруппировками действовать. То есть когда ты с кем-то, это легче. И если, например, тебя приглашают, ну, там кто-то из девчонок после церкви говорят, давайте посидим в кафе, то, что, по крайней мере, у меня срабатывает иногда, это немножко просканировать, кто у нас тут есть. Uh-huh. Не те, ну, кого бы мне хотелось, а просто кто вообще вот сейчас так свободен, и позвать всех. Угу. И тогда получается вот...
Ну да, будет
странно. Такие, да.
Если ты подойдешь к незнакомому человеку, скажешь, пошли в кафе.
Да, пойдем в кафе.
Вдвоем. Будем пить кофе и общаться. О, ужас! Уйди от меня.
Но когда это вот... компании, поэтому очень важно быть в служении, то есть как бы в, ну, именно не в служении, а на служениях, вот. То есть когда проходят какие-то женские, да, и это относится, ну, там, к незамужним, к замужним. Важно здесь мужьям своих жен
отпускать.
Отпускать, а возможно и подталкивать. Mm-hmm.
То, с чего у нас начинался эфир, Мария написала в самом начале, что ей неудобно заводить знакомство, как-то неуместно. И я этим же хотел завершать нашу передачу, потому что мы иногда стесняемся лезть в чужое дело,
всегда,
в чужую жизнь, стесняемся быть назойливыми. И стесняясь, мы в итоге становимся чужими друг другу людьми и черствыми друг для друга. То есть даже если человек бы и хотел, возможно, с вами чем-то поделиться, теоретически, в перспективе, а в итоге-то ему и не с кем будет поделиться. Mm-hmm. И такие люди уходят из церкви навсегда, поняв, что они никого не интересуют. Я думаю, это большая беда.
Я прокомментирую про открытый микрофон и про вот, вот это все. Дело в том, что церковь, ну, выглядит, по крайней мере, картинка идеальной церкви так, что это место, где мы можем не просто побыть зрителями в зале, да, а место, где, ну, каждый член важен, об этом пишет апостол Павел, и кажется, что картинка церкви, она не всегда такая, как она застыла вот в формах современности, заморозилась такая. Кажется, что нужно как-то это все разогреть. Мы сегодня об этом говорили, да, как-то разогреть эти отношения, переступая себя, да, и, ну, и на лидерском уровне также. И есть такое ощущение, что вообще, ну, больше говорилось о том, чтобы было личное общение и ученичество, да, Христос брал... Он общался с 12 учениками, мало кто помнит, кстати, что у него было 3, которых он брал ближе еще, да, и вот какой-то твой круг общения, который потом дальше влияет на какой-то еще круг общения. И церковь, она такое ощущение, что она должна жить, она должна рождаться, и она должна жить в отношениях. И вот это забыто. И, возможно, восстанавливая эту модель, мы можем показать всему миру, на самом деле, и этим незнакомым соседям, да, на личной площадке, показать как раз настоящую любовь, потому что тогда мы, это будет не структура какая-то религиозная, а вот именно та форма, которую Бог может наполнять любовью, и люди вокруг будут видеть и присоединяться. Ну, такой комментарий, такой, на мой взгляд, важный, глубокий, и нужны какие-то серьезные такие реформы внутренние и внешние.
Блиц-опрос. Да. Одна минутка
для
буквально
гостя.
У нас,
давай.
Таня, быстренько, да, отвечаем.
Давай.
Чай или кофе?
Кофе.
Суши или пицца?
Суши.
Тебя когда-нибудь выгоняли из класса за поведение?
Нет, что-то.
А часто ли ты заваливаешь на экзамене своих учеников?
Нет, на экзамене никогда.
Сколько минут в день ты проводишь в соцсетях?
Ой, не знаю по минутам, но многовато порой.
Больше, чем хотелось бы, да?
Да.
А обычная книга или аудиокнига?
Аудиокнига.
На машине или пешком?
На машине.
Получается ли у тебя жить посредством?
Да.
Какая песня у тебя сидит в голове сегодня?
Французская песня.
Французская, необычно. А стакан наполовину пуст или полон, скажи мне?
Я не люблю этот вопрос.
Если бы тебе...
Половина.
Ну, половина. Вот, если бы тебе предложили отправиться в межпланетную экспедицию, согласилась бы?
Да, я люблю фантастику.
Если бы завтра был конец света, чем бы ты занялась сегодня?
Библию бы читала.
А любимое место в Библии в последнее
время?
А, нет,
наверное, евангелизировать надо. Да-да-да.
Себя спасай сначала. Шучу, конечно.
Так, ну-ка, последний.
Любимое место из Библии в последнее время.
Ибо мы его творение, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
Прекрасно. А у меня вот для тебя такой отрывок из Галатам, 6 глава. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.
Да, отлично.
Мне кажется, к сегодняшней теме вполне подходит.
Угу.
Быть открытыми друг для друга, готовыми понести бремена друг друга. И вот в этом закон Христов и есть, в том, что мы живем не для себя, ну, не, ну, конечно, для себя мы живем, куда мы денемся, но не только для себя, но и для ближнего. Если мы носим бремена для друг друга, закон Христов мы исполняем.
Наши... Надо что-то делать, дорогие друзья.
В общем, да. Надо что-то менять, да. По-любому. Наша голосовалка «Открытый ли вы человек» проголосовала половина людей, что они вежливые и воспитанные, могут поддержать беседу, но чрезмерное общение их утомляет. Половина людей, заметьте, да? 30% «Да, у меня куча друзей, я легко знакомлюсь», 16% «У меня свой сложившийся круг, и мне трудно впустить кого-то нового в него», и 8% «Я вообще не люблю людей, от общения одни проблемы».
Беда.
Вот такая у нас показательная, по-моему, да? Показательное голосование сегодня. так каждый сам решает, что будет с этим делать. Спасибо, Таня, что нашла время, сегодня была с нами.
Спасибо.
И до следующей недели. Всем пока.
Да, всем пока.
Ток-шоу «Теорема». Нам важно ваше мнение.